Происшествие с женщиной средних лет.
Четыре раздраженных ворчания и крик.
Ну почему нельзя оставить меня в покое?
Резко захлопнувшаяся дверь, и мистер Пэкингтон вышел из дома, чтобы успеть на поезд в Сити, который отправлялся в 8:45. Миссис Пэкингтон осталась завтракать одна. Ее лицо пылало, губы сжались, и она не заплакала лишь потому, что в последнюю минуту ее печаль сменилась на гнев.
«Я это не вынесу. Не вынесу!»
Некоторое время она размышляла, глядя в окно, а потом пробормотала.
«Мерзкая, хитрая, маленькая кошка! Ну как Джордж может быть таким идиотом?»
Ее гнев спал. Вернулась печаль. На глаза миссис Пэкингтон навернулись слезы и медленно покатились по лицу. По лицу женщины средних лет.
«Легко говорить, что я это не вынесу, но что мне делать?»
Неожиданно она почувствовала себя одинокой, беспомощной и совершенно несчастной. Медленно взяв утреннюю газету, она прочитала уже в который раз объявление на первой странице.
«Вы счастливы? Если нет, приходите на консультацию к мистеру Паркеру Пайну. Абсурд. Полный абсурд. Однако же я могла бы и посмотреть».
В 11:00 утра миссис Пэкингтон, заметно нервничая, появилась в частном офисе Паркера Пайна. Но так или иначе, один лишь вид мистера Паркера Пайна вселил в нее спокойствие и уверенность. Это был джентльмен крепкого массивного телосложения, но не грузный. На его голове благородных пропорций виднелась лысина. Из-под очков с толстыми стеклами пронзительно смотрели маленькие, непрерывно мигающие глаза.
«Прошу вас, садитесь. Вы пришли по моему объявлению?»
«Да».
«Вы несчастны».
«Да. Но откуда вам это известно? И какое это имеет значение?»
«Вам это неинтересно, понимаю. Зато это очень интересует меня. Видите ли, я провел 35 лет в одном из правительственных учреждений, заполняя всевозможные статистические отчеты. Сейчас, когда я вышел на пенсию, мне пришла идея использовать весь мой опыт на практике. Все предельно просто. Несчастья могут быть разделены на 5 основных групп, и не больше, уверяю вас. Как только становится известна причина болезни, то найти средства для излечения не так уж и сложно. Я выступаю в роли доктора. Доктор сначала ставит диагноз, потом рекомендует курс лечения. Есть случаи, когда лечение бесполезно. Если так, то я говорю прямо, что ничего сделать нельзя. Но уверяю вас, миссис Пэкингтон, если я берусь за дело, излечение гарантировано почти всегда».
«Возможно ли это? Было ли это ложью или правдой?»
Миссис Пэкингтон молча слушала, смотря на него с надеждой.
«Давайте определим ваш случай».
Мистер Паркер Пайн улыбнулся и откинулся на спинку стула, соединив кончики пальцев рук.
«Все дело в вашем муже. У вас, в общем, была счастливая семейная жизнь. Думаю, ваш муж весьма преуспел. Полагаю, что в деле замешана молодая леди. Она, возможно, работает в офисе вашего мужа».
«Машинистка. Шлюха! Вся в помаде, вечно в дорогих колготках и с завитыми кудрями!»
Слова буквально выскакивали из нее. Мистер Пайн кивнул понимающе, чтобы ее успокоить.
«А ваш муж, я не сомневаюсь, говорит, что в этом нет ничего страшного».
«Да, именно так, слово в слово».
«Но почему я не могу просто наслаждаться дружбой с молодой девушкой, если способен принести немного яркости, удовольствия в ее мрачное существование? Бедный ребенок, у нее так мало радости в жизни. Такие у него, если не ошибаюсь, чувства».
Миссис Пэкингтон оживленно кивнула.
«Лицемер, проклятый лицемер. Он берет ее с собой на речку. А я так люблю отдыхать на реке. Но 5 или 6 лет назад он твердил, что поездки на речку отвлекают его от игры в гольф. Но ради нее он все забросил. Я люблю театр. Джорджу всегда было трудно уговорить пойти куда-нибудь вечером. Он все время жаловался на усталость. А сейчас он все вечера напролет ходит с ней на танцы и не приходит домой раньше 3 часов ночи. И я...
Вне всякого сомнения, он постоянно твердит, что все женщины необоснованно ревнивы, когда абсолютно нет никаких причин для ревности.
Миссис Пэкингтон опять одобрительно кивнула головой.
Да, именно так. Но откуда вы все знаете?
Статистика. Просто статистика.
Да чего же я несчастна? Я всегда была Джорджу хорошей женой. 3 года после свадьбы я работала, не покладая рук. Я помогла ему встать на ноги. Другие мужчины для меня ничего не значили. Его вещи всегда в порядке. Я все время для него вкусно готовлю, экономно веду хозяйство. И теперь, когда у нас есть все, и наконец-то пришло время наслаждаться жизнью и делать то, о чем я так давно мечтала...
Она чуть не разрыдалась. Мистер Паркер Пайн многозначительно покачал головой.
«Уверяю вас, я прекрасно понимаю, в чем дело».
«И можете ли вы что-нибудь сделать?»
«Конечно, миссис Пэкингтон, лекарство существует. Несомненно, существует».
«И что же это?»
«Вы четко будете выполнять все мои указания. Это будет стоить вам 200 гиней».
200 гиней.
Именно. Вы можете себе позволить такие расходы, миссис Пэкингтон. На операцию вы бы потратили такую сумму, не задумываясь. А счастье не менее важно, чем здоровье.
Я полагаю, что оплата будет после операции.
Как раз наоборот. Вы заплатите всю сумму сразу.
Миссис Пэкингтон встала.
Боюсь, я не вижу необходимости.
Покупать кота в мешке? Ну, может быть, вы и правы. Вы рискуете огромной суммой денег, но вам ничего не остается, как довериться мне полностью, заплатить мне эти деньги и попытать счастье. Это мои условия.
200 гиней.
Именно 200 гиней. Действительно огромная сумма денег. До свидания, миссис Пэкингтон. Дайте мне знать, если вы передумаете.
Он пожал ей руку, улыбаясь. Когда она вышла, мистер Пайн нажал одну из кнопок на своем столе. В кабинет вошла неприступного вида молодая женщина.
«Принесите, пожалуйста, папку, мисс Лемон, и скажите Клоду, что я хочу его видеть, и немедленно».
«Новый клиент?»
«Да. Нас сначала немного посомневается, а потом вернется. Возможно, даже сегодня около 4. Запишите ее».
«Расписание А?»
«Да, конечно. Каждый почему-то думает, что его случай уникальный. Да и предупредите Клода, что на этот раз не нужно экзотики, никаких духов. Пусть сделает короткую стрижку».
Было 5:30, когда миссис Пэкингтон вновь пришла в офис мистера Паркера Пайна. Она достала из сумки чековую книжку, быстро выписала чек и протянула его великому психологу. Сделка была заключена.
«А что сейчас?»
Миссис Пэкингтон глядела на него с надеждой.
«А сейчас вы вернетесь домой. Завтра первой же почтой получите мои инструкции, которые, смею предположить, выполните безукоризненно».
Миссис Пэкингтон возвратилась к себе в ожидании чего-то необычного. Мистер Пэкингтон пришел домой, готовый защищаться, доказывать, что он прав, если разразится буря. Однако он нашел жену совсем не в воинственном настроении. Она была необыкновенно задумчива. Слушая радио, Джордж думал, разрешит ли дорогая малышка Нэнси подарить ей манто. Он знал, как она была горда и боялся ее оскорбить. Конечно, она жаловалась на холод, это дешевое пальто из твида ее совсем не согревало. Ему хотелось так устроить, чтобы она не стала возражать. Скоро они опять встретятся. До чего же было приятно привести такую красивую девушку в ресторан. Он представил, как молодые парни будут ему завидовать. Она была необыкновенно мила. И он ей тоже нравился. Ей, как ему часто говорила Нэнси, он совсем не казался старым. Мистер Пекингтон поднял глаза и почувствовал взгляд жены. Появилось какое-то чувство вины, и это его разозлило.
«Да чего же ограничена и подозрительна эта Мария?»
Она лишала его маленькой крупицы счастья. Он выключил радио и пошел спать. На следующее утро миссис Пекингтон получила три письма, одно неожиданнее другого. Первое было написано на фирменном бланке из салона красоты, второе сообщало, что она была записана на прием к портнихе, а третье — от самого мистера Паркера Пайна, приглашавшего ее пообедать с ним сегодня в ресторане «Ритц». Мистер Пекингтон, уходя на работу, сказал невзначай, что он не будет ужинать дома, так как у него важная встреча с партнером по бизнесу. Миссис Пекингтон всего лишь отсутствующе кивнула, и мистер Пекингтон вышел из дома, поздравляя себя, что избежал бури. Специалист из салона красоты просто не находил слов. «Мадам, как вы себя запустили? Почему вы не занялись собой еще несколько лет назад?» Но и сейчас, не слишком поздно, он сразу назначил несколько процедур. Массаж, отпаривание, затем наложил грязь, пропитали лицо кремом и попудрили. Потом он лично добавил несколько заключительных штрихов. Наконец ей дали зеркало. «Мне кажется, я действительно выгляжу моложе», — подумала она. Встреча у портнихи мало чем отличалась от предыдущей. Миссис Пекингтон начала чувствовать себя современной, модной и привлекательной. В половине второго она приехала в ресторан «Ритц». Мистер Паркер Пайн, безупречно одетый и, как всегда, приносящий чувство уверенности и способный расположить к себе кого угодно, ожидал ее у самого входа.
«Очаровательно»,
— сказал он, осматривая ее с головы до пят, с видом опытного инспектора.
«Я распорядился заказать вам белую леди».
Миссис Пекингтон, явно не привыкшая пить коктейли в ресторанах, ничуть не смутилась. Она, не торопясь, потягивала волнующую жидкость, внимательно слушая своего доброжелательного инструктора.
«Вашего мужа, миссис Пекингтон, следует просто поставить на место. Надеюсь, вы понимаете, что это значит. Сегодня я имею честь представить вам моего молодого друга. Вечером вы с ним поужинаете».
Не прошло и секунды, как дверь растворилась, и в ресторан, как по команде, вошел безупречно одетый молодой человек. Оглядываясь по сторонам, он нашел среди посетителей мистера Паркера Пайна и тотчас же подошел к нему.
«Мистер Клод Латрелл».
Мистеру Клоду Латреллу было около 30 лет, он был одет по последней моде и был необыкновенно красив. Чувствовалось, что он получил прекрасное образование и был воспитан как джентльмен.
«Рад с вами познакомиться».
И спустя 3 минуты миссис Пекингтон беседовала уже со своим новым наставником за маленьким столиком на двоих. Она сначала стеснялась, но мистеру Латреллу не составило большого труда ее успокоить. Он прекрасно знал Париж и провел достаточно много времени на Ривьере. Потом он спросил миссис Пекингтон, не любит ли она танцевать. Миссис Пекингтон ответила, что да, раньше она безумно любила танцевать, но сейчас ее муж не очень-то хочет выходить из дома по вечерам, и она уже забыла, когда в последний раз танцевала.
«Но он не может быть к вам таким бессердечным и держать все время вас дома. Женщины в наши дни совсем не терпят ревности».
Миссис Пекингтон хотела возразить, но промолчала. В конце концов, это была неплохая идея. Клод Латрелл живо рассказал о ночных клубах, ресторанах, и было решено, что на следующий вечер они пойдут в его любимый Лессер Аркт. Миссис Пекингтон слегка нервничала, не зная, как сообщить о своих планах мужу. Джордж, ей казалось, может ее просто высмеять. За завтраком ее волнения усилились, и она не произнесла ни слова. Однако ей совершенно не стоило волноваться. В 2 часа ей позвонили из офиса мистера Пекингтона и сообщили, что он не сможет обедать дома. Тот вечер прошел просто великолепно. Миссис Пекингтон танцевала как 20 лет назад, и благодаря мастерству Клода она за один вечер освоила 3 новых танца. Он уверял, что ее прическа была выше всяких похвал, просто само совершенство. Не зря же она была сегодня у фешенебельного парикмахера. Прощаясь с ней, он обворожительно поцеловал ей руку. Миссис Пекингтон давно уже не получала от вечера такого наслаждения. 10 дней, которые могли переменить жизнь кого угодно, пронеслись как одно мгновение. Миссис Пекингтон проводила с Клодом время весело и беззаботно. Они вместе завтракали, пили чай, обедали, танцевали танго и ужинали. Она теперь знала про Клода все, о его печальном детстве, о юности, как его отец обанкротился и как он потерял родителей. Она знала про его первую несчастную любовь и его пренебрежительное отношение ко всем женщинам. На 11-й день они танцевали в клубе «Красный адмирал». Миссис Пекингтон увидела своего супруга раньше, чем он заметил ее. Джордж был с той самой молодой девчонкой из его офиса. Обе пары танцевали. Как только их взгляды встретились, миссис Пекингтон прошептала:
«Привет, Джордж».
На его лице сначала было легкое замешательство, которое перешло в крайнее удивление и даже гнев, будто он поймал свою жену на месте преступления. Миссис Пекингтон совершенно неожиданно почувствовала себя хозяйкой положения. Бедный старый Джордж. Сев за свой стол, она снова посмотрела на них. До чего же он был тучный, неуклюжий. Как нелепо он держался на ногах. Он танцевал, как танцевали 20 лет назад, бедняжка Джордж. Он так хотел вернуть себе молодость. А эта бесстыдная девчонка, танцевавшая с ним, притворялась, что его любит. На ее лице было написано, что он ей надоел до смерти, поэтому она склонила голову на плечо Джорджа, чтобы он ничего не видел. Дней 10 назад миссис Пекингтон и мечтать не могла, что попадет в ситуацию столь завидную. Она посмотрела на безупречного Клода, который тактично молчал.
«Может быть, нам снова потанцевать?»
— сказал он почти шепотом. Они танцевали снова и снова. Миссис Пекингтон была наверху блаженства. Она чувствовала, что ревнивый взгляд Джорджа не отпускал их ни на минуту. Как давно это было! Сейчас трудно даже было вспомнить, когда он ревновал ее в последний раз. Мистер Пекингтон пришел домой на 2 часа раньше своей жены. Он выглядел смущенным и неуверенным в себе.
«Наконец-то ты вернулась!»
Миссис Пекингтон небрежно сбросила свой вечерний наряд, который обошелся ей в 40 гиней сегодня утром.
«Да, наконец-то я вернулась!»
Джордж слегка кашлянул.
«Достаточно странно видеть тебя в таком обществе».
«Неужели?»
«Я? Ну, я думал, что будет мило сводить эту бедную девочку куда-нибудь поужинать. У нее дома столько проблем, она так несчастна. И этот небольшой вечер, возможно...»
Миссис Пекингтон одобрительно кивнула. «Бедняжка Джордж. Он так смешно сегодня танцевал, так горячился. Так хотел быть молодым и, не понимая, как он нелепо выглядит, был собой очень доволен.
«Что это за парень, с которым ты сегодня была в ресторане? Я ведь не знаю его, не так ли?»
«Его зовут Клод. Клод Латрелл».
«Как ты с ним познакомилась?»
«Мне его кто-то представил».
«Достаточно странно для тебя пойти куда-то вечером на танцы. В твои-то годы. Ты не должна позволять себя дурачить, моя дорогая».
Миссис Пекингтон просто улыбнулась. Ей даже не хотелось возражать уязвленному мужу.
«Знаешь, тебе необходимо быть осторожней. В наши дни шныряет столько альфонсов. Женщины средних лет просто не понимают, как их обводят вокруг пальца. Иногда не понимают. Я хотел бы предупредить тебя, моя дорогая. Не хочу видеть, как ты выглядишь неестественно».
«Надеюсь, помнишь, как ты говорил мне за завтраком примерно лет 10 назад? Да чего ж прекрасно, будь счастливым. Или ты все забыл?»
Джордж смотрел на нее жадными поедающими глазами, боясь проронить хоть одно слово.
«Я должна идти спать. Кстати, Джордж, за последние дни я потратилась. Не удивляйся, если счета придут астрономические. Ну, ты у меня милашка. Ты ведь не станешь возражать, не так ли?»
«Счета?»
«Да, счета. За новые платья, за массаж, счета от парикмахера. Я была просто расточительна. Прежде чем тратить, я должна была спросить у тебя разрешение. Но я знала, ты не сможешь мне отказать ни в чем».
Она пошла вверх по ступенькам, а мистер Пекингтон смотрел на нее, раскрыв рот. Мария всегда обращала так мало внимания на вечерние туалеты. Иногда казалось, они были ей совершенно безразличны. Жаль, что она неожиданно начала сорить деньгами. Мария, экономней которой невозможно было и представить. «Ах, эти женщины, женщины!» Джордж Пекингтон явно нервничал. Сначала угрозы братьев его девчонки, потом жена. Ах, катись все пропадом. Ведь и дела в Сити шли далеко не прекрасно. А он только хотел помочь. Всего лишь помочь. Тяжело вздыхая, мистер Пекингтон медленно поднимался по ступенькам. Иногда совет, произнесенный небрежно, не производит должного эффекта, но о нем вспоминаешь позже. На следующее утро миссис Пекингтон ни о чем не могла думать. Все мысли были лишь о том, что ей Джордж сказал накануне вечером. Альфонсы, женщины средних лет. До чего же глупо они выглядят. Миссис Пекингтон собралась с духом. Она села в кресло и стала разбирать факты. Жиголо. Она много читала о жиголо в газетах. Читала и о глупостях, которые совершали женщины средних лет.
«Был ли Клод жиголо?» «Да, наверное, так. Но за жиголо всегда платят. А Клод, он платил сам. Всегда. Но это были деньги мистера Паркера Пайна. Или почему мистера Пайна? Это были ее собственные 200 гиней. Была ли она дурочка средних лет? Смеялся ли Клод у нее за спиной?»
От одной мысли лицо ее запалало от гнева.
«Ладно. Клод жиголо. Я дурочка средних лет. Может, ему что-нибудь подарить на прощание? Золотой портсигар? Или что-нибудь подобное?»
Странное желание заставило ее встать, собраться, и уже через полтора часа золотой портсигар был куплен. Сегодня за ланчем она должна была встретить Клода. Когда они медленно пили кофе, она осторожно достала его из своей сумочки.
«Небольшой сувенир».
Он встал, нахмурился.
Это для меня?
Да. Я надеюсь, вам это понравится.
Он резко закрыл портсигар и швырнул его через весь стол.
Зачем вы мне это даете? Я никогда не приму такие подношения. Заберите обратно, заберите, я требую.
Он был вне себя от ярости.
Я очень сожалею.
Она положила портсигар обратно в сумку. Между ними в тот день была какая-то скованность. На следующий день он позвонил ей рано утром.
Я должен вас сегодня видеть непременно. Могу я подъехать к вашему дому ровно в полдень?
Хорошо, приезжайте в 2.
Он приехал ровно в назначенное время, усталый и бледный от волнения. Казалось, что он провел бессонную ночь. Они молча поприветствовали друг друга. Скованность между ними была более чем очевидна. Неожиданно он вскочил, подошел совсем близко и стал жадно ее разглядывать.
«За кого вы меня принимаете? Я пришел, чтобы выяснить, за кого вы меня принимаете. Мы ведь были друзьями, не так ли?» «Да-да, друзьями. А вы все время считали меня жиголо, жалким ничтожеством, которое живет за счет женщин. Не так ли?»
«Нет, нет».
Он даже не стал слушать ее возражения. Он побледнел, как смерть.
«Да, именно так вы и думаете. Ну что ж, это правда. Чистая правда. Я пришел сюда, чтобы во всем признаться. Моя работа была развлекать вас, увлечь вас, заставить забыть вашего мужа. Это моя профессия. Профессия, достойная презрения».
«К чему такие откровения?»
«Да потому что с меня довольны этой грязи. Моя работа мне противна, но я говорю не о наших встречах. Вы совершенно другая. Вы женщина, о которой я мечтал всю жизнь, которой могу доверять, которой могу наслаждаться. Вы и сейчас думаете, что мои откровения всего лишь игра, одно из моих заданий? Я докажу вам. Из-за вас я уйду из этого постыдного бизнеса. Я собираюсь снова стать человеком, забыть, что много лет я был мерзким, отвратительным чудовищем. Да, я ухожу из-за вас».
Он крепко ее обнял, их губы встретились. Потом, через мгновение, он отпустил ее.
«Прощайте. Я был ничтожеством, полным ничтожеством. Клянусь, я стану другим, совершенно другим. Помните, однажды вы мне сказали, что любите читать объявления в колонке «Агония»? Раз в год, в этот же самый день, вы найдете от меня послание, что я вас помню и что со мной все в порядке. Тогда вы поймете, что вы для меня значите. И последнее. Я не могу принять от вас никакого подарка, но хочу, чтобы вы приняли от меня. Это принадлежало моей матери. Буду рад знать, что оно навсегда останется с вами. А сейчас прощайте. Прощайте навсегда».
Он ушел, оставив ее совершенно изумленной. В руке у нее было золотое кольцо. Джордж Пекингтон вернулся в тот день домой очень рано. Его жена сидела у камина и совершенно растерянно смотрела на догорающее пламя.
«Послушай, Мария».
«Да, дорогой».
«У меня с Нэнси все кончено».
«Прости, Джордж, я вела себя просто глупо».
Эти слова, считала Мария, должны были успокоить мистера Пекингтона. Но странно, как они его раздражали. Можно ли проводить время с глупой девчонкой, когда жена красивая, элегантная, привлекательная? Нет, гори все синим пламенем. В конце концов, эти флирты были просто неприличны. Раньше он чувствовал себя молодой озорной собакой, сильным мужчиной, игравшим с огнем. А теперь его охватило чувство безысходности от полного поражения. Джордж Пекингтон внезапно почувствовал себя несчастным, глубоко несчастным. И карман его тоже сильно похудел. Гордая малышка сильно его обчистила.
Мы могли бы куда-нибудь съездить, Мария. Ненадолго. Если ты хочешь.
Не стоит обо мне так заботиться. Я вполне счастлива.
Но я хочу с тобой куда-нибудь съездить. Мы могли бы поехать на Ривьеру.
Миссис Пекингтон в ответ ему улыбнулась. Бедняжка Джордж. Она так его любила. Он был такой добрый, такой простодушный.
Да, это было бы мило, мой дорогой.
Счета за удовольствие?
102 фунта и 16 пенсов.
Дверь резко распахнулась, и в кабинет ворвался Клод. Он выглядел достаточно возбужденным.
Доброе утро, Клод. Все прошло удовлетворительно.
Да, я так полагаю.
А кольцо? Какое имя, кстати, ты выгравировал?
Матильда. 1899.
Превосходно. А как будет звучать объявление?
Все прекрасно. Помню вас, Клод.
Запишите это в расходы, мисс Лемон. Колонка «Агония». 3 ноября. Секундочку. Наши расходы составили 102 фунта и 16 пенсов. Да, оплатите объявление на 10 лет вперед. И у нас останется 97 фунтов и 84 пенса. Неплохо. Очень неплохо.
Мисс Лемон вышла из кабинета.
Послушайте. Мне это не нравится. Это нечестная игра. Она мне опротивила. Водить эту честную женщину вокруг пальца, постоянно лгать, рассказывать всякие небылицы, заставлять ее страдать. Мне все это надоело.
Мистер Паркер Пайн поправил свои толстые очки и посмотрел на Клода с видом крупного ученого, непререкаемого авторитета в своей области, который впервые видит редкий экземпляр.
«Даже так? Что-то не припомню, чтобы совесть когда-нибудь тебя беспокоила. И это с твоим-то стажем. Твои делишки на Ривьере — само бесстыдство». А как ты мастерски одурачил бедную миссис Вест, жену калифорнийского огуречного короля?
Да, но я начинаю новую жизнь. Хватит с меня нечистых игр.
Мистер Паркер Пайн достал из ящика своего стола новую папку. Крупным почерком он написал вместо заглавия: «Интересные признаки появления совести у закоренелого сердцееда». Пометка. Проследить развитие. Прослушали рассказы Агаты Кристи. Роли исполняли: мистер Паркер Пайн, Александр Уткин, Толстушка Гиднер, Венгерка, Юлия Хамитова, Клод Латрелл, Эдвард, Денис Березин, миссис Пекингтон, медсестра, Элиза, Ирина Кнырикова, миссис Абнер Раймер, Валентина Кудинова, доктор Константин, Павел Аркадьев. Текст от автора — Юрий Визовский. Режиссер, звукооператор и шумовое оформление — Владимир Козлов. Переводчик — Дмитрий Протасов. Запись была произведена на студии «Звуковая книга». До новых встреч!